Юрий Петрович, есть, с вашей точки зрения, какие-то ограничения, скажем, применимости метода, какие-то показания, противопоказания, ну, немножко более, скажем, в каких условиях и при каком там заказе, вот, предпочтительней, или это совершенно абсолютно универсальный, безграничный, с бесконечными возможностями метод, или, или же у него есть какие-то специализации, какие-то ветви реализации. Вот, вот это вот.
Конечно, это, вот как вы сказали второй раз, это совершенно безграничный по возможностям метод управления, потому что он основан только лишь на собственном сознании человека. И при этом на определенном, уже доказанном уровне, который был доказан и математически, и в экспериментах, где вот сказано, что если опираться на собственное сознание, и это вот в этой книжке есть, прикладная структура, создающая область информации, то так как сознание участвует в элементе как бы безусловного развития, которое от создателя этот элемент существует, где все должно развиваться и не должно разрушаться, то получается, в этой технологии, ставя целью спасения и гармоничное развитие, вы находитесь в этой точке. В этой точке любая технология, она спасает, она гармонизирована и при этом построена на, в принципе, обычной логике мышления. Просто, например, можно думать в одном месте и не управлять, а можно думать в каком-то геометрически другом месте и тогда управлять. А вот геометрия уже определяется пониманием, знанием законов или же иногда просто прямой геометрией. И получается, что когда ваша базовая точка – это сознание, то вы ничего не можете разрушить. То есть это фактически технология созидания, и этой техникой невозможно чего-либо разрушить. Все равно, что строить дом – это кирпичи, что совсем другое – это не взрывное устройство, это не взрывать дом. И поэтому вот так, как я объяснил, особенно вот здесь важно то, что… Вот как бы вторая, третья часть вопроса, то, что вот, особенное понимание, может быть, я так его выразил вопрос, в применении и развитии этих техник, вот что хорошо для студентов и будущих специалистов, в том, что это, такую позицию есть необходимость развивать в любом направлении, научном даже, или практическом. Потому что сейчас за счет того, что техногенная система развития очень... значит, прогрессирует, и уже были, я как объяснял, элементы самозапуска ядерных ракет, в том числе срабатывали системы самозапуска, бывают компьютерные какие-то вирусы и так далее, то все больше возникает необходимость для реального спасения людей, необходимость возложить функции контроля на, собственно говоря, сам статус человека, то есть на его сознание. И поэтому вот взаимозависимые технологии, исходящий от человека, это может быть так, что это и так во многих случаях так и будет, на мой взгляд, ну, правда, в несколько более далеком будущем, что именно эти технологии обеспечивают вечное воспроизводство жизни, что является целью. И поэтому, так как, вот я, как объяснил, вот прибор, например, делает материализацию, мы делали общее сканирование всей формы информации, она реагентна. Предположим, что-то, если вот в базе данных я выделяю с видеоизображения форму, и по изменению формы сразу видно, что происходит в реальности. То же самое, у меня есть диагностическая система, которая позволяет просто атлас морфологического человека, это имеет определенную форму информации, ну, в виде оптического излучения некого, как бы зафиксированного в геометрической форме. Если взять, заснять человека и выявить эту компоненту, то наложение просто форм, сразу видно любую клетку. Совершенно безболезненный метод. И также можно наложить, вот есть элемент реальности, как бы информация всего мира. И делается вот это, через этот прибор наращивается вещество, делается наложение, при этом ниоткуда ничего не было вытянуто. То есть это система, которая в более глубоком понимании основывается на понятии коллективного сознания. То есть вся внешняя реальность, она может быть рассмотрена как система разного уровня сознания, включая сознание, например, создателя, растений, там, животных, людей и так далее. И вот если люди, например, учатся менять сознание по системе вот этого развития, то можно развивать в том числе, так скажем, те технологии, которые не требуют особого или вообще не требуют ресурса обеспечения. Потому что что такое вот материализация через этот прибор? Мы же ниоткуда вещества не брали. Или там я вот делал в МГУ, когда, или просто вот я потом привезу этот протокол работы материализации. Я же не вытачиваю этот предмет, то есть я его просто материализовываю за счет сознания. И вот эти вот технологии, я думаю, вот в этом плане они, на мой взгляд, они просто желательны как можно более обширному распространению. Просто я в практике вот уже много лет, с 91 года я уже начал заниматься на научной основе с привлечением высокого уровня академиков, еще СССР, Академии СССР. И, в общем-то, путем различных решений и практики было доказано, что совершенно только созидательное получается управление, никаких деструкций нигде не происходит. Объяснение я потом защитил в виде докторской диссертации, это не докторская вот физмат наука, а была еще другая докторская. Значит, там как раз вот в том, что, как я объяснил, вот этот элемент сознания, который связан и который содержит только создательную компоненту. Когда мы декларируем, мы становимся только на него. Там есть вот система точности, когда я оцифровываю стороны вот видеокамеры и смотрю, как идет элемент событийный. Когда человек ставит, предположим, задачи спасения, то он попадает только на этот элемент. То есть как бы на элемент создания фактически информации, создания мира, на элемент развития. Так что вот, я думаю, вот это будет более такой полный ответ, что я считаю, надо как можно шире применять. В принципе, кто, кстати, здесь проходит образование у меня, он потом, я считаю, должен, и это будет целью, как скажем, ваши все-таки передавать эти знания, тем более, что если с точки зрения применения неких математических конструкций, может быть, это для некоторых людей это усложнено, тех, кто не имеет математического образования. Но эти технологии, как вот эту часть лекции, уже третью полупару, я просто-навсего словами читал. А потом, вот у меня много учеников с разных специальностей. То, что начитано словами, они применяют для управления, и все. То есть кто-то в виде формул может познавать, кто-то в виде просто того, что вы объясните, что такое существует, и тогда вы можете этим пользоваться. Это похоже на то, что там, например, человек зашел, куда-то в баню с ангиной, вышел, у него ангина нет. Встречается там человек и смотрит, что у того ангина нет, потому что он зашел в баню. Но, например, тот не знает, что баня излечивает от ангины. Вот если знать, просто знать, то можно и передавать, и обучать. То есть вот это принцип точно такой же. Я вот убеждался очень много раз, работая там, особенно с пилотами, с космонавтами, что, например, они иногда интуитивно пользовались этим уровнем сознания, иногда как бы не пользовались, потому что думали, что это их просто мысли, их мышление, и не нужно, например, обращать внимание. Но когда это было переведено в технологическую базу, они такие потом делали мощные результаты. У меня масса пилотов, которые были списаны просто. Во-первых, уже списаны, а у них иногда их только готовят, иногда испытатели на 15 лет там бывает, долго очень, чтобы профессионал получился. Так они не то, что сами себя регенерировали полностью, они еще и потом сейчас, в принципе, все, кто у меня был, они все летают. Хотя уже многие в возрасте очень таком существенном для того, чтобы летать. Так что вот я думаю, что на будущее желательно строить свою же методологию передачи этой информации другим, по возможности.
Скажем, диалектика развития какая-то такая, более, может быть, упрощенная, когда, скажем, несовершенные системы или там какие-то элементы системы, они там, погибают, не выдерживают, скажем, конкуренции, или там их потом сами цепочки какие-то, там, пищевые цепочки, экосистемы, там, еще какие-то системы, социальные системы. Вот. Затем, как проявление этого, в общем, межвидовая борьба. Теперь отмирание, например, каких-то, ну вот клетки новые там растут, старые там умирают, там и так далее. Ну и так далее. И, скажем, в системах там биологических и в каких-то там социальных, у них существует такой инструментарий, который расправляется с худшим, там, с устаревшим, с уже который становится вредным, там, скажем. И развитие идет в борьбе. Я уж не говорю о вооруженной борьбе, которая вообще построена на то, чтобы на противоположное. Она идет, ну, в зазеркалье куда-то. То есть идет, ну, антиэволюция в сторону бесконечности. Если, скажем, здесь можно считать, что это плюс бесконечность идет, совершенствование там и какая-то гармонизация. Там. Вот как в этом плане можно это понимать? Или же просто это выделены какие-то векторы совершенствования, вот, а забыты или не учитываются то, что рядом всегда что-то есть, или всегда нечто совершенная форма, а она с несовершенной где-то, она же находится в каком-то противодействии. Вот.
Да, я сейчас скажу с этой точки зрения. Дело в том, что я занимался... Ну и сейчас у меня эта работа, она, вообще говоря, закончена в формальном виде, в виде, так скажем, экспериментов с определенным уровнем вещества. Так вот, понятие гармонизации развития, значит, в данном случае оно следующее. То есть, во-первых, так как все строится на сознании, причем сознание, значит, фактически... так строится, что может материализовать, то есть создавать. В данном случае, конечно, необходимо сразу здесь понимать изначально, что первым критерием является это задача реального спасения людей, где, например, не всегда следует ожидать, что политические группировки договорятся, и вообще в принципе этого не следует ожидать, потом, если это речь идет только о земле, ну, теоретически они могут договориться, но внешние, например, угрозы с системами неявного происхождения. Тем не менее, человек должен выжить. Тогда получается, что он может что-либо создавать логически мгновенно. Идеологически это может создать через сознание, там, платы различные. Это концепция как бы столько элемента спасения. И вот когда мы рассматриваем этот элемент и начинаем затрагивать существовавшее до, например, ядерного глобального уничтожения мировоззрение, когда люди развивались, там были войны, и в принципе так мы не просто можем делать анализ, мы просто являемся тем, видим, что подобные системы также развиваются, какие-то межвидовые, да, происходили проблемы в животном мире, в растительном и так далее. Но одно, все-таки здесь есть компонент мышления. Одно дело, когда мы, например, рассматриваем это с точки зрения эволюции, вот, развития, где борьба, предположим, она приводит к определенному позитивному изменению. Да? А другое дело, когда мы меняем концептуальную основу, то есть мы в связи с тем, что возникла угроза глобального уничтожения, концептуальной основой, я считаю, должно являться уже то, что надо создавать реальные условия для реального спасения, и тогда, получается, нужно определить механизм, который мог спасти хотя бы, как я, если один там спасается, земля остается, значит, земля не взрывается. И это частное, связанное с общим, дает уже другое представление о развитии, где элементом развитие является, прежде всего, сознание, которое нацелено на созидательность. И тогда элементом, ну, скажем так, так называемой борьбы является, может быть, уже не, собственно говоря, конфронтационная борьба, или вообще говоря, не вообще в понимании борьбы как некого конфликта, а если понимать борьбу как работу по развитию, например, то здесь уже элемент работы заменяется тем, что развиваясь, не уничтожать все-таки. Важным является то, что в условиях большого техногенного роста приборы, построенные на основе сознания, они там не уничтожают, и любая технология развития, построенная на основе своего сознания, она гарантирует фактически, если ее идеально развить, вечное воспроизводство жизни, что изначально и установлено. Так вот, в качестве того, что если, например, мы имеем действительно существующие виды, да, развития, и концепция является все-таки не разрушать, то вот идеологическим уровнем, и, кстати, совершенно конкретной системой в дальнейшем развитии является то, что вот объект, он просто эволюционизирует. Предположим, когда впервые там я достаточно давно, это через Совет Безопасности России, поставлена задача, вот, например, обезвреживания, например, ядерной бомбы. По данной концепции, значит, получается, что если вот с точки зрения даже формальных уравнений, туда не входит компонента деструктуризации, предположим, разрушения самой ядерной бомбы. Но туда входит компонента как бы нормы существующего пространства времени, и при этом бомба, например, не взрывается. Так вот, удалось создать систему, так скажем, параллельных, но они не совсем параллельных, как многообразных экранов, помещая в которую бомба, она как бы, ну, фактически можно назвать так, что она подвергается некой эволюции. Если вот бомбу положить там, например, ну там на 1000 лет, она постепенно рассыпется, да? Например, и все. Значит, и здесь происходит то же самое. Она как бы, мы ее там не взрываем. Это еще все время мне подарили там от Горбачева вот этот кусочек, когда они там разрезали ракеты. Я как раз эту систему уравнений тогда сделал. Так вот, специальная технология, как бы, которая позволяла бы разоружать или там любые объекты информации выводить в сферу, где она начинает эволюционизировать фактически, но эволюционизирует, не разрушаясь, эволюционизирует как бы в сторону благоприятную для всех. То есть она потом становится неактивной, данная бомба. И более того, я нашел систему, мы когда поместили, ну правда там это были эксперименты в Новосибирске, значит, радиоактивные излучатель, так скажем, поместили в эту систему экранов, то мы даже получили как бы из вреда, вообще возможного вреда, получили пользу. То, что вот система радиации, накапливаясь на экранах, давала преобразование, и даже вот, в общем-то, стали получать там феррум, получалось, ну, железо, проще говоря. То, что нам нужно, например, для строительства. То есть, проще говоря, вот эти объекты, которые, возможно, опасны, их можно ввести как бы в систему их собственной эволюции, ну, как бы убыстряя параметры времени. И они тогда, мы их не трогаем, то есть концептуально мы их не разрушаем. Но если готовится бомба, туда изначально не заложено, что она обязательно должна взорваться, она как бы готовится на всякий случай. Но и там же есть параметр, если вот я когда описываю математику, я именно, вот именно жестко так и делаю, есть параметр, что, например, если она долго пролежит, ну, условно говоря, где-то в сырости, то она начинает как бы распадаться, ржавчиной появляется. И вот такие параметры моделируются, и получается, что любая система, так скажем, вооружения может быть при принятии, например, политического решения определенным образом трансформирована. Вопрос стоит, конечно, в защите, существующей как бы защите, когда, например, когда речь идет о спасении, конечно, надо думать, чем же тогда защищаться. Но реально управление материей на любом расстоянии и еще с основой на собственном сознании – это максимальная форма защиты. Причем от любого объекта, в том числе от объектов там, не только каких-то бомб, там, в принципе, от любого объекта, включая объекты неизвестного происхождения.
Но это при этом какие-то есть соотношения между вот управлением сознанием и исполнением уже этого заказа? управленческого, да. Техническое исполнение. То есть тут технические решения, или это не важно, это уже идет как-то совершенно неважно как. И для, скажем, того, кто занимается техногенными делами, в том числе техногенным созиданием, там, скажем, ну, тут вот если химическое оружие, там, скажем, какие-то фосфороорганические соединения, сложные молекулы, их там разрезать на много составляющих, на более мелкие молекулы, которые там, скажем, безвредны. Или там еще какие-то. Ну, разные могут быть самые вариации. Или, скажем, превращение, скажем, какого-то вот очень опасного элемента, высокорискового, который направлен на крупномасштабное уничтожение. Ну, тот же ядерный боеприпас, какой-то боеприпас супер, там, водородное, там, на ядерном синтезе, скажем, и вот его такая трансформация, ну, просто какое-то исполнение тут предполагается, или это вообще не важно. Это черный ящик, где на входе вот какой-то заказ и какая-то вот система управления, не знаю, а на выходе, скажем, какой-то искомый результат, скажем, безопасный продукт или там еще что-то.
Я объясню. С точки зрения управления, конечно, важным является любой уровень, чтобы он был, вообще говоря, подконтрольным. То есть это основная задача любого управления, особенно управления по системе спасения. Здесь важно, конечно, не иметь вообще черных ящиков в принципе. То есть для управления сознанием в том и преимущество, что строя приборы, мы можем усиливать их действия или их, например, или действия их нейтрализовывать. Значит, и здесь вот все-таки я думаю, что основной задачей любого управления является, значит, детерминированность, то есть логичность или хотя бы воспринимаемость. Единственное, конечно, если мы управляем неизвестной средой, то есть все-таки в первую очередь я думаю, что независимо от любых приборов, всегда надо создавать все предпосылки и условия для развития сознания каждого, чтобы он мог спасать, например, лично где-то там. Потому что, ну хорошо, если имеется приборная база, всегда ли она сработает? Значит, но тем не менее приборная база там усиливает какие-то элементы и может помогать или вообще делать за человека. Но вот я думаю, в своей системе управления нужно, конечно, все элементы делать подконтрольными сознанию и не создавать каких-либо вообще уровней, где бы сознание не контролировало ситуацию. Тогда мы точно гарантируем, что в этом случае, в идеальном, так скажем, и к этому надо стремиться. И более того, экспериментально удается доказать, что так можно сделать, и теоретически, и практически причем. Поэтому получается, что все-таки здесь вот, концептуально это вмешательство как бы в любые сферы для созидания. Если речь идет, например, о системе глобальной возможной катастрофы. Глобальная катастрофа может теоретически начаться, возможно начаться от того, что где-то не сработает программа, например, ну, самозапуск неких, да, ракет. И тогда получается начало. С помощью сознания можно восстановить программный комплекс. Как восстановить? Может быть, придется знать микроэлементную базу процессора, да? Как бы понять и как бы ее дополнить. То есть я все-таки с точки зрения того подхожу, что управлять лучше не какими-то частными задачами. И вот студенты, которые сейчас здесь вот, изучают эту технологию, конечно, основной целью будет являться управлять для спасения любой системой. И поэтому какая у них может быть в практике, в общем-то, ситуация, это во многом будет зависеть еще от того, вообще куда приложить усилия. Поэтому речь идет все-таки о доступе в целевом плане. Нужно, но доступ должен быть все-таки, возможно, скажем так, бесконечно развитым, что ли, вот так примерно. То есть я бы все-таки не отделял. Хотя, конечно, эта технология позволяет делать там какие-то частные реализации приборные, значит, которые нужно развивать. Вот почему хорошо, когда обучаются студенты, могут развить каждый там свою технологию или там научить других, например, реализовать в приборах там каких-то, в собственных методиках. Но, тем не менее, позиционно всегда надо, по-моему, вот как я считаю, по моим данным, объяснять, что нужно заниматься управлением, как бы в понимании даже том, что вот информация, которая создает материю, включая как бы материю самой информации даже так, вот надо заниматься фундаментальным управлением, чтобы можно было сознанием повлиять, в том числе на системы там, развития, например, общества в социальном плане, создание тех, каких-то специальных там, конструкций реагирования, например, специального типа. Вот, собственно говоря, Михаил Андреевич, сегодня вот то, что вы показывали, это как раз система, ну, развития в этом направлении, создание технологий самого широкого спектра, начиная от общего анализа и заканчивая, там, предположим, частными совершенно уровнями. Поэтому я думаю, что вот здесь, конечно, принцип обобщения и передачи знаний важен, ну и принцип все-таки управления все-таки на самом высоком уровне. Вот, в принципе, например, если я просто я проводил, это правда, управление ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, там я проводил работу по управлению, фактически это тоже как элемент управления, там, по структуризации сознания, по моей системе лекций, которая, кстати, она зарегистрирована в ВОЗ. Я там выращивал, ну, у кого-то там, предположим, были проблемы какие-то, были ситуации, когда вот часть органа отсутствовала, это ВОЗ, там, медицинские проблемы. Там, метастазами вот, было там, очень много там было вообще случаев. Вот, когда они там, ну, там выполняли, делая ориентацию нужную, в общем-то, определенных систем, там я ввел такие параметры, как даже система ориентации пациента, например, в пространстве, там, в палате. Короче говоря, врачи все исполняли. И вот я готовил, например, пациента, его клали на компьютерный томограф, в реальном времени было видно, как вырастал орган. Но иногда очень быстро, просто не успевали, иногда так не очень быстро. И вот орган, например, там, отрезанный мочеточник, кстати, вот это было у нас тоже зафиксировано в клинике, в ФСБ в клинике. Потом, значит, выросший там легкого там кусочек, который отсутствовал просто. То есть там получается, что я смотрю, например, через сознание воспринимаю, как вообще на уровне информации орган создается, скажем так, как создатель делал. И строю те же оптические, как, ну, например, введение каких элементов оптики, конструкции в определенном пространстве, вкладываю. Потом этот орган возникает. То есть получается, что я даже, мне не нужно вдумываться в том, как бы особенно, что происходит в химическом плане, да? Какие химические реакции, какие физические. Вот преимущество то, что все можно перевести в определенную визуализацию, в определенный образ, оптический, например, образ. И зная, чем мысленно я могу дополнить этот образ, я получаю в реальности выражение в том, что орган вырос. Вот были случаи, когда прямо мгновенно. И вот потом я еще сделал, там был протокол ОНовский по этому делу сделан, там я в виде, значит, зарегистрировал в виде определенной темы, связанной с, тоже с принципами управления. Но это не, в общем-то, система не отличается от того, чтобы там вырастить плату где-то. То есть, в принципе, я только лишь обозначаю пространство мышления, дополняю форму, и реализуется некая там, материальная субстанция, предположим. Сейчас эту же работу я сделал, там, например, компьютерную технологию. Программа выявляет форму, дополняет. Но, правда, компьютер, он, собственно говоря, удалось там как бы одну микрочастицу вырастить, и все. Собственно говоря, он как бы не...
Таким примером можно, скажем, опухоль убрать?
Да. Можно. Здесь же важно, чтобы, во-первых, если уж точно убирать, чтобы как бы система была ориентирована на того, кто делает. Там у меня вот, я в ЮНЕСКО провел группу, и, собственно говоря, это ВОЗовская тоже опять система, Всемирная организация здравоохранения. Вот когда врачи полностью подчинялись и пациенты мне, ну, собственно говоря, они не делали там, например, каких-то инъекций, например, противораковых. Я еще о злокачественном процессе, 4-й стадии рак был. Ну, правда, они на стационаре, единственное, там делали, может быть, очистительные какие-то процедуры, и все. Но там, ну, задавали ориентацию, вот, и что было это. И все-таки из группы я все равно, вот мне давали группу, там, первый период, это было до, скажу, до 95-го, по-моему, там, я их все вывел. То есть вот все, кого они дали, я всех восстановил. Потом я, когда на этом на практике получил, я В общем,
это
проходили в Женеве работы. В Женеве потом. Да, там как бы они в виде медицинского центра. Нет, во Франции, кстати, сейчас мне предложили одну государственную программу через ЮНЕСКО, да, вести по принципам как бы полной регенерации. Вот. Проще говоря, ведь вот всю теоретическую базу, фактически, которую вот я имею, я либо делаю теорию, потом подтверждаю, либо из теории, из практики беру теорию. Поэтому, когда я достиг результатов полной регенерации, там во многих, в принципе, областях получилось так, основным элементом являлось фактически то, что достаточно структуру сознания как бы сделать такую конструкцию в своем восприятии, чтобы элемент реализовался, и все. И вот, правда, вот, технологию эту можно еще перекладывать на приборные системы, чтобы как бы те, кто, скажем, долго этим не занимается, могли это сделать сначала через приборы, но потом как бы по типу, вот как я сегодня в лекции этот прибор объяснял, по этому типу строить свое сознание, уже работать на основе сознания. То есть все-таки приборная система, я ее рассматриваю все-таки как постоянно как бы зависимую, для того, чтобы развитие именно людей было вечным.
Юрий Петрович, а вот такая проблема с геномом, знаете, как идет расшифровка, если она будет расшифрована, будет полностью код генома расшифрован, то, в принципе, может быть, проблема вечной молодости, как считается. Вот как ваше отношение к этой проблеме?
Я считаю, это большое все-таки достижение, что удалось получить генетический код, так более-менее приближенный к реальному. И я же занимаюсь фактически, правда, на основе только сознания личности. То же самое принципом там, воспроизводства. У меня там много случаев, когда очень пожилые уже люди, там, они преобразовываются, получают, прям у них исчезает морщин, то есть они восстанавливаются. Поэтому... Но они делают там за счет знаний, там, за счет технологий. С точки зрения генома, все-таки эта техника, она во многом приборно-ориентированная, но есть такой компонент вообще вот в информации. Если некая реальность появилась, например, молодые люди, которые могут восстанавливать клетки за счет специальной активации гена, предположим, приборной активации, то в мире существует система как бы перетока информации. Эта информация равно будет распространяться явно или неявно. И вот есть такой, они как бы обнаружили исследователи, что если даже одна нация там возле другой, как-то вот я нашел там, они находятся долго, они как бы обобщенные признаки начинают за счет, как они понимают там некой биополевой системы или передачи знаний. Вот. Я думаю, что это все равно будет полезно с точки зрения общей концепции, через сознание добиваться того же самого. Потому что, в принципе, вот этот прибор, он сейчас очень просто, когда я его смотрю на цифры и показываю прямо эти лучи, и когда человек понимает, что сознание можно также структурировать, он, в принципе, получает то же самое, но через сознание. Потом вот сейчас я в лекции объяснял, были работы проведены у меня... Уже достаточно давно еще, в комитете по науке и технике назывался. И там, предположим, брали какие-то формулы, вот ультразвук нагревал там температуру где-то на большом расстоянии. Люди концентрировались через сознание и то же самое нагревали, но они концентрировались на формуле. То есть, и, конечно, ясно, но когда, например, мы делали ультразвуком, предположим, разбивали какой-то там элемент, сознанием не разбивался. Да. То есть, вот я тогда очень долго, мы занимались, это еще были академики СССР, работали в СССР, Бегматов, очень известный математик. И вот доказали, что это ни в каком случае она не разрушает.
Сознание
не так. Да. Потому что там концепция такая, сознание участвует в системе общих связей, базовый уровень, я немножко это затрагивал сейчас в лекции, он... заложено, что все должно развиваться в позитивную сторону. И вот когда мы говорим о созидании данной концепции, мы как бы становимся на эту позицию, на эту область информации. Она только воспроизводящая, то есть там нет элементов разрушения. И построены так приборы, ясно, что людей не уничтожат в любом случае.
Мы говорим, что все восстанавливается в серии, созидание.
Вот. Но известно, что как бы энергия ниоткуда не берется, никуда не исчезает. И вот эти вот мысли, которые сознанием мы с вами, то есть это как это новый вид энергии какой-то, который, видать, мы от себя как бы отбираем, то есть мы теряем энергию фактически, получается.
Сейчас объясню. Дело в том, что я не строю концепцию на понятие вот энергии в том понимании, в котором, значит, говорят, что вот энергия формирует ну, некую там ситуацию. Вот в физическом понимании, да, там есть понятие энергии. С точки зрения физики здесь вот сознание, оно воспроизводит энергию. То есть, предположим, люди, которые знают, ну, например, методики по регенерации, то есть по омоложению, они сами на основе своего сознания строят себе тело. То есть строят молодые клетки, потом делается, кстати, цитология, и прям видны эти клетки, минус 10, были уже у некоторых получилось минус 25 лет, были как-то случаи у меня, целая серия людей просто там, я в ЮНЕСКО заверял у нотариусов, а они их просто ощупывали, брали паспорт, там, натягивали кожу и так далее. То есть, ну, как бы зрительно они на очень много помолодели. То есть, это все делается за счет сознания. То есть, изначально, здесь надо смотреть более фундаментальный принцип устройства мира. Например, рассмотрев такой принцип, как, ну, скажем, создатель создает информацию и так далее, но ведь душа, скажем, есть элемент сознания, можно так назвать, сознание может создавать. Вот я как раз вам и говорю здесь о том, что создает сознание. И поэтому и получается всеобщая безопасность данной технологии, потому что речь идет только о том, что создает сознание. Но не о том, на что она, например, может как бы реструктивно повлиять. Это другая система технологии, и сознание здесь особого доступа не имеет. То есть вот здесь надо различать. Это не техника перетока энергии, это техника создания энергии.
Ну вот то, что вот вы приборы вот на кристаллах как бы создали, он как вообще является как передатчиком, то есть каким-то, я как понимаю. То, ну вот вы приводили примеры с теми же самыми летчиками, которые выходили из чрезвычайной ситуации, просто как концентрируя свои мысли. Вот, без всякого вот этого прибора. А мы, значит, вот будем, допустим, стоять с этим прибором, да, вот. То есть у нас уже как бы настрой должен быть положительный. Вот. Но уже от самого положительного настроя уже как бы сама же вот эта как вот биоэнергия, она уже как-то положительно влияет.
Но она влияет, если с точки зрения биоэнергии вы исходите. А да. Речь идет о том, что я вам даю практику управления событиями, а не там понятие биоэнергии. Вы должны восприятие события видеть, но вы видите, любой человек видит. Он видит, предположим, предполагает там, но когда вы мыслите или настраиваетесь в нужной области, вы получаете не разовый импульс, как вот у летчиков происходил он там в экстремальной ситуации, а вы получаете технологию. А реально каждый спасатель, он должен, ну, в идеальном понимании, в любом случае спасти, то есть, и причем из любого положения. Есть у него приборы или нет приборов. Поэтому приборы, в принципе, они просто помогают, например, тем, кто работает просто с приборами. Если они. Вот вы сейчас учитесь, да, это иногда надо этому учиться там, определенное количество часов. А может быть, человек, он вообще и не знает, что так можно делать. То есть все-таки для тех, кто знает, я думаю, надо рекомендовать всегда развивать собственный статус сознания. Значит, предположим, у меня были ситуации, когда заваливало в шахтах людей, значит, и министерство, значит, штаб, по-моему, у них называется, министерство топливной энергетики, горно-спасательных работ, они, в общем-то, там меня приглашали, и вот. То, что вы сегодня говорили, когда заваливает, он долго потом не может, да, иногда, значит, какие-то сильные проблемы возникают. Вот я долго, ну, как насыщал информацией, что ли, вот структурировал так сознание, что там трое суток, по-моему, было придавлено, все равно вытащили и без особых почечных, да, да, сдавливания. Но там у одного сильно было задавлено. Но здесь вот в принципе такой вот. Я всегда говорю, что надо работать, конечно, в реальных условиях. То есть как бы не делать себе каких-то лишних. Работа есть работа. Это что надо работать, просто решать то, что есть. Как бы специально там экспериментальные условия создавать, это будет тогда совсем другое направление. Развитие экспериментальной базы, наверное. Но тем не менее, в этом процессе я как-то сделал такую вот, ну, полезную вещь. До этого я еще сделал. Значит, просто взял две рыбы. Одну рыбу, значит, я никак на нее не действовал, на другую структурировал, чтобы она была, ну, свежей, там, не распадалась. Они слежали там, ну, на 5 сантиметров между ними расстояние там. И вот получилось так, что там два сазана небольших. Та, которую я не делал, она, в принципе, ну, стала там тухлый запах, все стало распадаться. А эту, на которую я действовал, она просто, ну, как вот в микроволновке, усыхала-усыхала, и без тухлого запаха все-таки засохла, получилось типа вяленой. То есть это, ну, как бы удавалось поддержать систему отсутствия распада, но за счет конвективной отдачи, там, конечно, она высыхала. То есть, поэтому также вот там я делал, восстанавливал растения, которые там в авиации все время много работ проводил. И вот потом, когда мне этот случай у меня появился, когда завалил я шахтеров, я как раз понял, можно же держать. Проще говоря, я почему говорю, маленький факт вроде бы эксперимента, там все-таки как бы что это, как, какого-то типа, может быть, ну это вот был, может быть, один там. Два эксперимента я еще делал с радиоволной. В основном я просто надо работать в реальных условиях. Не экспериментируя, просто спасая и все. И поэтому, ну там я, правда, делал это для химического отделения университета. Я даже не совсем экспериментировал. Значит, и вот там тоже результаты были обобщенные получились этих рыб. И вот я когда ту же технологию просто консервации даже применил первый раз, там не было вот развития патологии. Но, правда, их потом вытащили, когда они быстро, за двое суток он был сильно придавлен, практически там просто кости было придавлено, там две плиты было. И он за двое суток почти регенерировался, ну, где-то, правда, через неделю он уже, по-моему, ходил. Хотя, когда его осматривали и смотрели зону деформации, это было невозможно, конечно, они бы там погибали. И потом, в принципе, здесь ведь существует, такой подход, вы когда видите какую-то реальность, вы все равно преобразовываете, и если вот сейчас вот есть возможность в приборном смысле применить технологию в вакууме, это в МГУ я проводил работы, в вакууме там, ну, кислород можно сделать, но эти как бы приборы, насколько они могут сделать кислород, и вдруг они там разобьются, ну, то же самое, я начал эти эксперименты делать после того, как я в вакууме сделал кислород просто через сознание. То есть, вот я думаю, что надо развивать сознание по системе спасения и уже, как бы, помогая дальше людям, которые, может быть, этим не занимаются очень активно, делать приборы, конечно, все-таки такого типа надо. То есть, расширять, но это, но тем не менее, это уже приборы, собственно говоря, не могут быть или очень эффективны, но они должны быть все-таки всегда зависимы от сознания человека, вот я считаю так. То есть, от возможности того, чтобы они, ими можно было управлять, там, чтобы они не разрушали и так далее.
Мы говорим, что, допустим, если мы знаем, как все строится, да, то есть, ну, это фактически научные знания уже, да? Я правильно говорю?
В данном случае речь идет, конечно, о науке, да. То есть структуризация знания по моей системе спасения – это наука. И, например, я там читаю лекции, ну, в аспирантуре, там, они зарегистрированы в ООН, в разных там, их сейчас институтах читают, правда, вот за рубежом в том числе, сейчас в двух местах. То есть здесь речь о том, что наукой является то, что, ну, в рамках идеи спасения, то, что спасает.
Работает.
Спасает, ну, реально работает. Так как я имею и практику, и теорию, и плюс еще там определенные виды приборных, реализация, куда входят как бы концептуальные вещи, открытые вещи, то, конечно, это, естественно, наука, но она несколько, может быть, унифицировано в моем понимании, потому что ее задача решать задачи спасения в любом случае. А что там может встретиться? Либо физика, либо химия, либо литература, либо социальное устройство общества. Вот тоже Михаил Андреевич сегодня рассказывал, то, что вот занимается, на самом деле, агентство по мониторингу за чрезвычайными ситуациями, фактически всеми задачами, включая задачи там ресурсов, задачи распространения там каких-либо технологий и так далее. В задачах спасения приходится, ну, как бы, даже вот логически приходится знать максимально, а лучше вообще знать все. Поэтому эта технология, она не отрицает все созидательное, что создано, ни физические модели, ни химические, естественно, если они нужны, они должны быть применяемы. Но она должна решать те задачи, которые существуют реально. То есть в любом случае надо уметь спасать, и к этой как идеальной задаче, и которую я доказал, ее можно практически решать. Просто надо людей вести.
Вот я к чему как бы говорю, что пора отменять вот предрассудки, да, например, вот тех же людей, там, которые вот что-то читают, там все отрицают, например, да, и что как бы, дети в школе уже должны быть знакомы с этим фактически.
Ну, это я считаю, да. Просто вот я дал свою программу образования, она сейчас также зарегистрирована в ЮНЕСКО и распространяется в государственных колледжах, например, в Лондоне. Сейчас вот потом в Канаде. Вот. Здесь отправили, как мне сказали, где-то около 8, что ли, тысяч школ. Сейчас хотят туда переправить методологию образования, где очень простая система. Вместо того, чтобы, например, я беру эту книжку, там читаю, 10 минут, предположим, если внимательно. А может быть, с другого уровня внимания, может, я буду день читать, предположим. Но я могу просто взять этот листочек, там или даже 5 листочков, и взять это изображение, выявить в виде оптики, и вам просто передать и положить вам. Я вижу детектор, где вы принимаете, со стороны позвоночника. Я взял, положил, и все. И вы проанализировали, привязал к статусу спасения, например, других людей себя, и все. Тогда мне не нужно передавать знания через такое длительное чтение. Я в свое время передавал знания, например, там была ситуация в ядерной станции, как бы я мгновенно передал систему знаний, оператор отжал нужную кнопку. В авиации были ситуации. То есть, как берут, предположим, сначала... У меня в авиации были ситуации, когда я каталог смотрел, а руководство полетов прям с листа перебрасывал, у них возникало знание, они как бы начинали двигать там, в общем, то, что нужно в этих приборах. А была ситуация, когда, например, не было каталогов, например, вот по ядерной станции, там, как бы сказать, реактор показывал, было превышение давления, и вот, проще говоря, руководитель, он упал в обморок, проще говоря, был без сознания, и остался оператор. А по критерию времени оставалось там 2 минуты, стали все выбегать, и какие-то, ну, как бы у них шлюзы стали закрываться. Значит, оператору как можно было передать знания, вот, например, теоретически его там брать и там учить, что вот он должен там отжать кнопку, может, у него год надо научиться что-то. Есть понятие прямого доступа, считал информацию, как бы, где это находится, эта система функций, прямо она в книгах, в общем-то. И просто вот в виде оптической сферы взял, там, ему положил, и он потом говорит, вот его как бы как, ну, типа там какой-то импульс, прям мышцы взернулись, и он взял и отжал несколько кнопок. И все, и стала ситуация как бы сниматься. Это вот система мгновенной передачи знаний. Если для системы спасения это нужно, это надо осваивать. Но это нужно осваивать. Но вот, например, в школе, в обычных школах, сейчас я уже где-то с 92-го года одну школу, правда, в Узбекистане веду, там многие дети там стали занимать первые места в глухонемых, первые места стали занимать в международных конкурсах. Потому что информация закладывается, в принципе, по прямому уровню. И, конечно, это даже не совсем предрассудки. Недавно я читал статью, тоже связанную с прогнозом, значит, и были рекомендации. Кстати, рекомендации в Совет Безопасности сказали, отослали, что вот те, ну как, юридический факт считается, можно установить вот по законодательству мировому там уровню, если 3 раза повторилось, это считается как факт, 12 раз это как бы системный факт. И это должно регистрироваться. Если вы 3 раза или там 12 раз показали, что вы можете там, условно говоря, там, диагностировать машину, да, какую-то, и например, на 20-й раз там вы в какое-то ведомство отдаете, что вы можете диагностировать, а они в меры не принимают, то с точки зрения юридических законов вам достаточно взять 12 протоколов, и они должны, вообще говоря, тогда как бы объясниться, почему они. То есть это не совсем предрассудки. По международному праву, предположим, я беру там, мне несколько раз такое было, беру там, предположим, сборник того, что я там диагностировал сам, да, какие-то технические вещи, отсылаю в какой-то регион, они смотрят, что я это делал, я даю там сводок как бы международного права, и они обязаны реагировать на эту информацию. Потому что, значит, если я так считаю, предположим, нужным. Да? Другой вопрос, насколько... Это я делал только несколько раз, когда речь шла о системах, о которых я говорил. Когда вот может быть проблема как бы глобального уничтожения людей. Вот тогда как бы я этим пользовался. А так, в принципе, так надо людям просто объяснять. Если, предположим, какие-то частные... А вот недавно была там инициативная как бы группа, там ученые входят, академики входят. По запускам станции тоже было, как бы не взяли информацию, когда ракеты эти падали, хотя она была, и они говорят, вот, мол, на самом деле, значит, это как бы и ресурсы, они там стали, как обычно говорить, налогоплательщики вам платят, а вы эту информацию не берете. Но, проще говоря, у них те, кто информацию по официальным каналу там ее направили, и они, когда вот не берут, у них, в общем-то, может быть, конечно, к ним вопрос, естественно. Но когда нет возможности глобальной катастрофы, он, конечно, такой вопрос, как бы, для них это может быть достаточно условный, да, по данным законодательства. Но когда речь идет о, там, о том, что может погибнуть большое количество людей, как бы в глобальном понимании, вот сколько раз я давал, он моментально реагирует. Вот у меня не было ни разу, чтобы хоть раз у меня как бы информацию кто-то не взял. Хотя из другой страны, там были из других стран, несколько раз было. Поэтому эту технику, конечно, там надо развивать, как-то убеждать, но даже существующие нормативные акты международного права позволяют уже сейчас распространять, если вы, например, технологически там можете, пусть даже сенсорно делать диагностику, и вы считаете, что вот это может повлечь очень большие жертвы, они обязаны рассмотреть. Понимаете? Но я обычно делаю по-другому. Я, если вот это касается, я как бы все-таки сначала показываю, потом где-то вот даю какое-то подтверждение, в общем-то, в такой, в достаточно мягкой форме. Данная часть лекции по системе предотвращения катастроф и по уровню безопасного развития я скажу о такой технической части, которые необходимо делать после каждой лекции, после освоения вообще любого уровня материала. Обязательно распределить информацию от реальности на условно две части. Значит, первое, то, что вы воспринимаете, и то, что нужно мысленно или с помощью данных методов менять и получать то, чтобы в реальности это не осуществилось, например, некая катастрофа или проблема. И второе, это управление реальным процессом, если вдруг у вас получилась информация о какой-то проблеме, например, необходимо спасти где-либо, тогда вы должны выделить часть входящей информации и часть, например, которую следует преобразовать. Дело в том, что так как я даю управление любым процессом, включая процессы, которые относятся к прошлым событиям, вы должны управлять также информацией входящей. То есть не фиксировать отрицательный план, который вы получаете, например, на первом уровне доступа к вам информации, а видоизменять до уровня минимизации. Предположим, конкретная ситуация, например, поступает там мне информация о том, что возникает такая проблема на ядерной станции, что может быть, в принципе, взрыв как бы в любом случае. Вот у меня из моей конкретной практики, или там на самолете и так далее. Значит, тогда я начинаю менять эту информацию, реструктурирую ее и, значит, довожу до минимального уровня, что это либо ошибка там диспетчера, либо кто-либо неправильно понял информацию и так далее. В реальности так и получается в основном. То есть принцип управления текущими событиями – это реструктуризация уже статичной информации, уже известна. Значит, поэтому смысл спасения, в том числе в каждом как бы итеративном шаге ваших действий, будет также в том, чтобы на каждом шаге минимизировать процесс, например, уже фиксированных разрушений. Значит, этот принцип, он очень близок к системе регенерации, то есть восстановления, предположим, организма, то есть лечения от заболеваний, потому что в практике духовного управления, в практике иррациональных методов, то есть прямого доступа к ткани, существует такой же принцип. Система, которая называется, например, болезнью, это та информация, которая определенной скоростью обладает, например, скоростью и функциями, и ваша задача на каждом уровне минимизировать эту область информации. Это получается лечение тогда. Значит, если это процесс, связанный там, с материализацией, которую необходимо сделать, или, например, изъять вещество, если его много, например, процесс горения, капает что-то, у меня были в практике случаи, и заливает плату, надо, значит, счищать. Это получается. То есть, вот когда вы работаете с той реальностью, которая существует у вас именно в практике спасения, методология возникает на уровне восприятия достаточно быстро. В данном курсе, лекционном, в этой части лекции я опишу законы связи, то есть то уравнение, которое было в обобщенном виде, с которым вы должны были работать и будете работать, оно касается унифицированного уровня доступа. Сейчас я буду распределять доступ по, значит, областям. Дело в том, что в каждой области существует своя система связи с точки зрения вашего сознания, и вы можете, зная эти уровни связи, управлять уже в частном уровне. То, что я распишу, это как принципиально методологическая основа. В дальнейшем для любого элемента вашего восприятия вы сможете разработать собственную систему управления, например, по данному типу, или использовать ту, которую дам я. Значит, учитывая, что, например, рассмотрев все явления реальности таким образом, что, значит, выделить можно из них какие-то логические существующие связи, можно применить структуру сознания по системе спасения и управления на спасение по отношению к каждой части. Одно дело, значит, вырабатывать импульс, который, например, существует вне вас и который нужно создать заново, эта работа методологически может быть очень объемной. Если вы технологически отработаете работу в разных совершенно областях изначально, которые логически известны, например, это медицина, прогнозное управление, наука, например, управление в политике, предположим, в социологии, управление в медицине там, или же в экономике, в том числе управление всеми известными там, уровнями восприятия, которые сейчас есть, то вы во многих случаях будете делать это практически сразу, то есть не затрачивая какой-либо специальной системы, что ли, для разработки, например, совершенно новой методологии. То есть, проще говоря, чем больше частных случаев вы исследуете сами, самостоятельно, тем вы можете быть более подготовлены. Значит, в дальнейшем, когда вы еще посмотрите практические материалы, есть такой трехтомник «Практика управления путь спасения» у меня, и там есть совершенно практические материалы, которые касаются конкретных случаев управления. И там разбито по областям, например, техника, управление некими явлениями, как, например, перезаписью программ без использования клавиатуры, там, стирание вируса без антивирусной программы, потом, значит, лечение, то есть разделено на несколько уровней по системе возможных проявлений реальности, то та практика будет вами использована таким образом, чтобы вы смотрели, как это сделал я, и старались сделать аналогично, не обязательно то же самое, но аналогично. Таким образом, вот сейчас я начинаю фактически детализацию, значит, общего уровня управления по каким-либо разделам, которые буду я здесь представлять. Значит, первый раздел называется прогнозное управление или прогнозно-ориентированное управление. В данном случае прогнозно-ориентированное управление подразумевает выделение прогнозной фазы. В связи с этим формальный аппарат математический, он, соответственно, будет зависеть от этой постановки задачи. Для прогнозно-ориентированного управления прежде всего надо выделить фазу будущей реальности. Поэтому я введу такой термин, как, например, G1. То есть я воспроизвожу неявную функцию, которая определяет коэффициент, который я назову K1 ИТ, коэффициент воспроизводимости прогнозной фазы, то есть все возможные варианты, которые могут быть. И этот коэффициент, он определяет функцию G1 как функцию пространства вашего мышления. Значит, когда вы используете понятие мышления, то в данном случае, здесь я сейчас буду вам диктовать G1 от G1, то есть неявная функция равна K1 с индексом I, и ниже чем 1. И в скобках стоит G1 от пространства мышления. P в данном случае это пространство мышления. Значит, так как я, значит, здесь не проставил в данном случае знака, конкретного знака, то K первое от I может быть, во-первых, функцией, но K первое от I может иметь знак умножения. Так вот, когда вы исследуете, например, пространство мышления, то вы видите, что многие связи, которые вы воспринимаете, даже логически, могут быть либо функциональными сразу, либо могут быть как связи, связанные с таким, например, действием, как умножение. Предположим, если вы видите, там, смотрите на какой-либо элемент реальности, такой как пожар, то тогда там понятно, что это может быть функциональная зависимость, то есть коэффициент K это может быть просто система, описывающая в функциональном виде ваше пространство мышления. Но вы можете рассмотреть пожар как детерминированную, то есть совокупность горящих, например, деревьев. Тогда вы ставите здесь знак умножения и вы все равно получаете в реализации ту же функцию управления. Значит, так как я сказал, что в прошлой лекции все зависимости, которые приводят к данной функции, можно объяснить, предположим, тензорным анализом, мы говорим сейчас только о конкретном приложении этих функциональных связей. Примерно на том же принципе, как я сказал, что если мы берем, предположим, уравнение ультразвука, то при контрастном уравнении можно повышать температуру, предположим, в жидкости за счет ультразвуковых колебаний. То есть это практичные формулы, которые, запоминая или которые, отсматривая на листе бумаги, можно практически уменьшать, предположим, температуру или гасить, в том числе, пожар. У меня были ситуации, когда я вот специально взял книжку вот Игоря Самарина, которая не сгорела при температуре свыше 1000 градусов, которую замерили, вообще говоря, датчики потом при исследовании. То есть речь идет о том, что можешь создавать специальные условия через свое сознание, которые компенсируют, предположим, возможность изменения материи, и вы можете сохранить объект или уменьшить пожар. Пожар я привожу как частный случай. Поэтому в прогнозно-ориентированном управлении я напишу так, что вместо, предположим, цифры, я просто пишу прогнозно-ориентированное управление. И получается, для прогнозно-ориентированного управления, например, это будет формула 1 в частном уже уровне управления, мы имеем вот следующую систему связи. Как я объяснил, если вы хотите использовать, вам надо либо ее запомнить и как массив информации вывести в зону управления, где в качестве прогноза, например, вы можете или видеть, или знать, или там догадываться, или иметь логическую информацию о распространении огня. Не обязательно это огонь, это может быть любой элемент реальности, но когда вы смотрите P, пространство, которое можно сказать, что это пространство мышления, то вы можете в пределах пространства строить любые композиции. Например, не допустить там распространения болезни с прогнозно-ориентированной фазой, не допустить, предположим, развития некой катастрофической ситуации, предположим, землетрясения и так далее. Значит, поэтому здесь речь идет о том, что в зависимости от того, как вы меняете свою структуру сознания, то есть фактически мышление в том числе, вы получаете соответствующее управление. Значит, следующий формальный аппарат я напишу, значит, для такого вот уровня, как научное исследование. Занимаясь научными исследованиями или, вообще говоря, любыми проблемами, которые связаны с формальным выражением, к понятию науки можно отнести в том числе и филологию, и, например, естественно, медицину, не только, например, те вещи, которые выражаются, ну, например, физико-математическими выражениями. То есть любая область, которая может быть описана, которая может быть названа наукой, относится к этому уровню управления. Значит, в этом случае формальная зависимость будет такая. Я пишу функцию из трех значений. Которая равна обратному значению k1 от i. Значит, в данном случае k1 от i подразумевается как функция от g1 от пространства мышления. Значит, я это специально описал словами, потому что потом будет ясен метод матричных, так называемых, перестановок в данном уровне управления. То есть это будет можно менять и получать комплексные значения для обобщенных ситуаций. Значит, так как я разбил на три компоненты, например, одну функцию, предположим, мы берем пространство и разбиваем на три компоненты. Но три компоненты мы вводим, потому что мы так думаем. Значит, и вот если мы ведем трехкомпонентное мышление по отношению к любому процессу, например, в науке, то любое значение реальности мы можем считать описанным в трехкомпонентной системе. Хотя мы, если захотим, можем описать и в двухкомпонентной, но тогда одно решение может быть более удлиненным. Если в однокомпонентной системе, то эта система может стремиться к бесконечной точке, например, максимально большой и бесконечно удаленной, которая имеет меньшую степень адаптации, например, к вашему восприятию. Поэтому вот здесь и существует закон восприятия, который говорит о том, что чем мы дальше удаляем комплексную область, которая зависит от функции, от вашего мышления, то есть делим, проще говоря, единицу делим на это число, тем мы увеличиваем детализацию в вашем восприятии. Поэтому, если мы берем однокомпонентную область, предположим, мы пишем функцию g1, то тогда здесь будет, например, не единица, а некое число n, которое увеличивает в количественном выражении воспроизводство вашего мышления. То есть, проще говоря, мы всегда должны иметь константу, мы должны иметь строгую константу для осуществления в любом случае акта спасения. Поэтому, когда вы в мышление закладываете трехуровневый пласт, вы любое научное, я назову так, управление в науке можете получать точно. То есть, предположим, вы решаете какую-то формальную задачу, ну, предположим, методом там, дифференциальных уравнений или каким-либо другим методом, то вы, решая данную задачу, можете усилить его устойчивость, если, значит, построите это уравнение в соответствии с тем, как вы мыслите, то есть по этой жесткой схеме. И тогда получается, что ваше решение может иметь как формальный вид, который вы имеете в дифференциальном уравнении, вы также можете применить то же самое дифференциальное уравнение, если вы распространите элемент мышления. То есть, проще говоря, то, что вы заменяете своим мышлением и что бы вы хотели получить. Тогда получается, у вас получаются добавочные коэффициенты в дифференциальных уравнениях. Например, я решал таким образом задачи, связанные с защитой объектов в космическом пространстве, где в экспериментальных условиях нельзя было проверить, но тем не менее потом эксперимент, когда уже он осуществлялся, он подтверждал, что те коэффициенты, которые я вводил в дифференциальных уравнениях, они оказались справедливыми. Но я их вводил изначально, используя тот закон, который я изложил в труде «Прикладная структура, создающая область информации», что любую структуру сознания можно перевести на физическую реальность. И тогда по закону этого перевода, в данном случае, в частном случае, для управления научными исследованиями, этот закон может конкретно являться тем каноном, который подразумевает выбор единственного варианта при научных исследованиях. Потому что как только вы фиксируете свое сознание на уровне будущего контроля, то вы можете получить совершенно четкую и однозначную картину. Ну, предположим, можно сразу иметь ответ решаемой задачи. А потом вы в трехтомнике посмотрите эксперименты, которые проводились, например, для ответов в области химических реакций, для ответов в области там, математических уравнений и так далее. Там причем постоянно, когда ставилась задача, это были работы, например, по химическим уравнениям, в Ростовском университете проходили, что процесс еще не был известен, он был где-то примерно 3 месяца на достаточно сложной технике получали ответ, но за счет такой методологии мышления ответ получается сразу. Поэтому, значит, данная система – это фактически получение точного ответа, который позволяет в том числе не проводить сложные научные исследования. В случае, когда вам надо проанализировать образец или принять быстрое решение для спасения людей, такие технологии, они будут нужны для увеличения скорости или просто иногда другого ничего и нет. Предположим, для некоторых вещей в космическом пространстве другого способа получения информации просто нет. Потому что расчетные методы известной математики, ортодоксальные, предположим, они там не работают. Следующий уровень я назову как уровень управления в политики. Значит, учитывая, что есть информация политического содержания, и я через прогнозное и научное управление сделал следующий уровень, который я назвал управление в политике. Так вот, когда мы рассматриваем политическое управление, которое является фактически неким синтезом экономических или же идеологических устоев, то мы можем сказать, что если, например, политические системы были бы уравнены, то меньше было бы шансов на то, чтобы началась ядерная война. То есть, когда мы рассматриваем всю область управления с точки зрения этой области, политическое управление представляет собой решение совершенно конкретной задачи. То есть, если вы занимаетесь, например, решением ситуации по спасению во всей области, то все равно вы видите, что какая-то происходящая ситуация, которая может вас теоретически коснуться, будет связана с политическим управлением. Предположим, если развиваются разные государства по-разному и так, что они могут быть конфронтационны, то вашей задачей на уровне восприятия будет являться в том числе и политическое управление. Значит, в данной области я специально оставил здесь пространство научного управления открытым, значит, в этой формуле, для того, чтобы ввести и перейти к политическому управлению такую ситуацию, как, например, пространство мышления, но мы назовем его P1 в формуле для научного управления. Значит, когда мы говорим о политике, то политика та структура, где используются, например, методы, например, научного прогнозирования, политического, экономического и в том числе понятие личной идеологии. Если все мы элементы описали в виде, предположим, индекса P1, то есть пространство обобщенного мышления, это пространство реакции объекта, например, внешнего, и не обязательно только ваше мышление, то для политического управления функция G1 от P1, ну я напишу так, деленное на G1 от G1 будет равна тому же самому коэффициенту K1 от I от пространства 1. Значит, пространство 1, то есть G1 от P1, G1 от G1 будет равно K1 it от P1. Значит, в данном случае, когда вы рассматриваете область равновесной, так называемой, фазы сознания, то есть когда вы воспринимаете максимальное количество информации, например, за единицу времени, то индекс P1, индекс обобщенного уровня мышления, так скажем, он при, значит, его развитии, если, предположим, происходит некий конфликт между государствами, начинает быть управляющим по отношению, предположим, к вашему уровню управления. И поэтому управление в данном случае осуществляется через индекс I. Индекс I, он специально введен для того, чтобы компенсировать в коэффициентной базе любое развитие ситуации. То есть, если вы выделяете здесь индекс I, то есть назначаете его равным единице там, или 100, в принципе, вы находите для каждой ситуации свое число, то вы управляете макромассивами, куда входит в том числе и та идеологическая структура, которую можно назвать политическим управлением, и где управление зависит иногда просто от личного мнения человека или от той ситуации, когда этот человек определяет управление. Предположим, президент может оказаться в ситуации, когда нужно принимать решение какой-либо страны, и в этом случае решение его может быть либо зависимым от ситуации, либо собственным, либо учитывать ситуацию, либо он может не знать. Тем не менее, в макромассиве информации через индекс И вы можете уравновесить общую ситуацию с учетом, опять же, уровня прогнозного и научного управления. Следующий уровень я назвал социальное управление. Значит, в социальном управлении подразумевается, что вы имеете дело с тем статусом, который определяет не просто, например, жизнь людей, предположим, в социальном аспекте, это любые бытовые элементы их реальности, но в том числе и взаимодействие людей, как в частном порядке, например, с животными, с природой. Конечно, политическое управление влияет на этот статус, но мы говорим обобщенной, то есть макронастройки. В области социального управления формула в первую очередь выражает больше работу каждого индивидуума по отношению, например, к проявленной среде. То есть это экологическое развитие общества, это, например, процессы, связанные с репродукцией, то есть с принципами, например, вечного воспроизводства жизни. И здесь в первую очередь важным является автономизация, то есть выделение функции ЖЭФ, то есть функции вашего управления, как функции, связанные с областью унифицированного, то есть общего управления, где частное подразумевает включение контроля за всем массивом информации, в том числе и в область политического управления. Значит, поэтому я здесь пишу так, что функция же из формулы обобщенного управления является функцией G1 от обобщенного пространства P1. И все это равно константе. Значит, в данном случае, то есть G от G1 от P1 равно C константе. Значит, когда мы говорим о таком подходе в области социального управления, то мы сразу выделяем статус C констант, то есть каждый индивидуум, вкладывая в пространство мышления, например, вечного воспроизводства жизни, и плюс вкладывая функцию G индивидуальность, то есть принцип индивидуальности через обобщенную функцию, мы можем добиться безопасности, получается, развития любого объекта информации с точки зрения социального воспроизводства. С учетом, опять же, практически всех элементов управления, которые изложены выше. Если мы рассмотрим эту систему как матрицу, то, предположим, меняя G1 от G1 с C, то есть меняя в матричной системе просто расположение слагаемых, мы получаем, что константа в прогнозно-ориентированном управлении, то есть то, что вы должны получить в любом случае, например, спасение, для чего вы делаете прогноз, должны спасти, зависит от пространства обобщенного управления G1 и пространства вашего мышления P в тот момент, как пространство вашего управления является, значит, константой, но при этом она зависит как неявная функция от области обобщенного управления. Таким образом, в качестве самостоятельной работы является получить подобным образом выводы, например, делая, соответственно, перестановку, так скажем, в матричном уровне решения, перестановку слагаемых и, возможно, если это у вас будет такая возможность, получить решение в матричном виде, значит, чтобы получить, например, конкретное число из данной системы уравнений. Значит, описанные, скажем, структуры, которые здесь охватывают в обобщенном или в конкретном виде, в основном и сторону, значит, которая относится к физической правильной реальности, и сторону информативной реальности, можно, значит, расширить и получить из нее, или же, например, получить автономно через конкретное уравнение, или же просто создать систему, которую я опишу как духовное управление. Рассмотрев, предположим, развитие любого элемента реальности, можно рассмотреть такой статус, что то, что воспринимается зрением, и то, что воспринимается, например, духовным видением, рациональным или там ясновидением, в общем, любые спектры восприятия, которые не относятся к физическому, так скажем, то элементы, предположим, информации, такие как микросистемы или даже макросистемы, они могут рассматриваться в виде элементов, которые растут от как начальной области, например, от области, которую создал Создатель, можно ее так назвать. Так вот, когда я говорю о духовном управлении, то я сюда вкладываю смысл, в том числе управление в области религии, управление в области идеологии управления в области, предположим, концептуальных систем развития как в науке, так и в технике, так и, например, в области, например, духовного воспроизводства развития. Духовное воспроизводство развития – это культура, значит, предположим, искусство и, в общем-то, любые вещи, которые можно отнести к искусству или культуре, в том числе научные исследования, там, где есть творчество и там, где есть задача вечного воспроизводства жизни. Так вот, в области духовного управления первым принципом является, значит, существование составляющей вечного воспроизводства жизни. То есть фактически статус нормы должен быть информации для всех объектов, которые вы могли бы считать проявленными. Например, если рассмотреть развитие религии, то религии ортодоксальные и фундаментальные, которые, в общем-то, стремятся сохранить физический мир, например, там целью является неразрушение. И все фундаментальные религии, которые ведут к неразрушению, они обеспечивают реальное, причем, воспроизводство жизни. Так вот, норма, то есть вечное воспроизводство жизни, в данном случае будет выделяться как норма событий. Значит, поэтому в области духовного управления, в частном случае это управление в области религии, значит, здесь концептуально и фактологически следует выделять норму. В данном случае понятие нормы – это обычная математическая норма. То есть я ввожу норму, я обозначу ее двумя такими вертикальными велениями и пишу так, что норма от Каитова – это есть С, константу, которую мы получили в области социального управления, умноженное на g от g1. Таким образом, значит, пройдя, скажем, путь от прогнозного управления, где, казалось бы, норма, она присутствует в области вашего целевого уровня, мы приходим к, значит, через научное исследование политическое и социальное управление мы приходим к нормированию вашего духовного импульса. Значит, так вот, нормирование вашего духовного импульса, то есть управление областью, которая относится, например, к области религиозных представлений или области воспроизводства идеологии, требует в определенных случаях совершенно конкретного решения. Например, если мы вместо этой константы заложим, ну, некую переменную составляющую, то получается, что нормирование зависит от множества возможных решений. Одно из возможных решений может быть отрицательным. Следовательно, нормирование подразумевает обязательную константу по достижению результата. В современном мире нормирование, то есть точное прослеживание идеологии развития, это совершенно необходимая концептуальная и практическая вещь, которая должна приводить к тому, чтобы вы получали обязательно точный результат. Предположим, там, ядерный синтез. Если бы можно было заложить, скажем так, своевременно структуру развития, значит, информации по недопущению, например, воздействия на человека, то можно было бы синтез рассмотреть по-другому. Любое научное исследование, которое существует сейчас, необходимо рассматривать с точки зрения безопасности развития. Не обязательно только научное, это любая технология и любая репродукция мышления. То есть, если вы, например, рассмотрите в дальнейшем и убедитесь, когда уже убедитесь на практике, что мышление является управляющим уровнем в физических, в том числе, событиях реальности, то норма духовного управления сводится к единому импульсу, где импульс создает многообразие форм. Форм, в том числе, например, живой, так называемой природы, или форм всей внешней реальности. То есть фактически это можно свести к одноимпульсной системе в развитии которой, то есть искусственно просто вводя элемент времени, вы можете в описательном виде получить все элементы реальности. Например, конкретные были проведены опыты, взяв изначально форму человека и заложив эту форму. Были опыты проведены, что просто взята была кукла. То есть, ну, форма человека в виде конкретного физического уровня куклы. И в вакууме эта форма стала организовывать молекулы кислорода. То есть фактически, если мы мысленно закладываем эту форму вместо этой куклы, мы все равно можем получать молекулы кислорода, опираясь только на форму. Если, например, рассмотреть все явления реальности с точки зрения формы, например, человека, то мы можем описать модель, например, используя мою теорию волнового синтеза, как модель, развивающаяся от человека, то есть каждый элемент реальности туда будет описан, так и модель, движущаяся в сторону формы человека, в сторону принятия формы человека. То есть это динамичная часть фазы реальности, а статичная фаза реальности – это форма, которая исходит от человека. Таким образом, любое явление реальности мы можем описать совершенно конкретно в каждой точке его проявления и при этом совершенно конкретно и точно знать, что с этим явлением будет происходить. И для этого оказалось достаточно только формализировать норму. То есть понятие нормы в данном случае проявлено, например, когда мы имеем в виду форму человека, но она может быть также проявлена, когда вы имеете в виду норму события, любого события. Предложим отсутствие там пожара, отсутствие землетрясения и так далее.